Глава 29. Ковыряясь в Саабе Сонет, я усвоил пару моментов. Там не только двигатель задом наперед стоит, но и тормоза намного проще устроены. Современные автомобили оборудованы сложной двойной системой торможения. Даже если один из тормозов выходит из строя, второй все равно работает, по крайней мере, на двух колесах. А вот на Сонете достаточно перерезать один единственный провод, и все. Была машина, а стала телега о четырех колесах. И меня вдруг осенило. А ведь так устроены все старые машины. В том числе и папин Кадиллак Девиль 1979 года, хоть у него и два тормозных шланга. Если ты в наших краях не умер от обычной болезни, значит, закончил свои дни в машине на дороге, в петле на сеновале или глядя в дуло ружья. Когда папа подарил мне возможность воспользоваться ружьем, я упустил ее, и, возможно, я знал, что второго шанса он мне не подарит. Придется мне действовать в одиночку. И когда я продумал этот план, то уже знал, что решение верное. Никакой романтики про то, что капитан уйдет под воду вместе с собственным кораблем. Нет, я руководствовался чисто практическими соображениями. Автокатастрофу не будут расследовать так же тщательно, как самоубийство, когда жертва прикончила себя выстрелом в голову. По крайней мере, так я думал. И я не знал, как мне заманить папу на сеновал и застрелить его, чтобы мама обо всем не узнала. Хрен ее знает, может, она вообще не станет врать полицейским, если тот, без кого она жизни не мыслит, будет убит. Такая уж я мать. А вывести из строя тормоза на Кадиллаке — это просто. И как будут развиваться события, тоже предугадать несложно. Каждое утро папа вставал, проверял овец, варил себе кофе и молча наблюдал, как мы с Карлом завтракаем. После того, как мы с Карлом садились на велосипеды и разъезжались, я в мастерскую, а Карл в школу, папа забирался в Кадиллак и ехал в деревню забрать почту и купить газету. Кадиллак стоял под навесом у сеновала. И я миллион раз видел, как отец это проделывает. Заводил машину, поддавал газ, всегда, если только дорога не была засыпана снегом, и не сворачивал, пока не доезжал до козьего поворота. Мы поужинали в столовой, и я сказал, что пойду на сеновал позаниматься боксом. Никто ничего не сказал, мама с Карлом доскребали с тарелок остатки ужина, а вот папа испытующе посмотрел на меня. Возможно, потому что ни я, ни он не распространялись о том, что собираемся делать, а просто шли и делали. Я взял сумку со спортивной одеждой, куда еще в мастерской сложил все нужные инструменты. Работа оказалась сложнее, чем я ожидал, но спустя полчаса я открутил гайку и болт, которыми рулевая колонка крепилась к картеру рулевого механизма, проделал две дыры в тормозном шланге и слил в ведро тормозную жидкость. Потом я переоделся в спортивную одежду и еще с полчаса колотил грушу так, что вернулся в гостиную весь потный. Папа читал газету, мама вязала. Ну, не дать не взять реклама, какую показывали в 60-х. «Ты вчера поздно вернулся», — проговорил папа, не отрываясь от газеты. «Сверхурочно остался», — ответил я. «Если ты с девушкой встречаешься, можешь признаться», — улыбнулась мама, «словно мы действительно счастливая семейка из рекламного ролика». «Да я правда на работе торчал», — сказал я. «Ну что ж», — папа сложил газету, — «похоже, тебе теперь частенько придется сверхурочно оставаться, потому что недавно звонили из больницы. Бернарда госпитализируют, у него, похоже, вчера на осмотре что-то не то обнаружили. Может, и операцию придется делать». «Вон оно как». Я похолодел. «Ага. А дочка с семьей на Майорке и из отпуска возвращаться не собирается, поэтому врач попросил нас приехать». В гостиную вошел Карл. «Что-то случилось?» — спросил он. Голос у него по-прежнему был такой, будто он переборщил с обезболивающим, а по щеке расплылся отвратительный синяк, однако опухоль сошла. «Нам в больницу надо», — папа встал. «Одевайтесь». Меня накрыла паника. Чувство такое же, как по утрам, когда открываешь дверь, а на улице минус 30, а ветра почти нет, так что холода не ощущаешь, тебя просто будто парализует. Я открыл рот и снова закрыл его, потому что мозг у меня тоже парализовало. «У меня завтра важная контрольная», — быстро проговорил Карл, и я заметил, что он смотрит на меня. И Рой обещал меня по материалу погонять. Ни про какую контрольную я не слышал. Не знаю, понял Карл или нет, но, посмотрев на меня, он явно почувствовал, что в больницу мне ехать отчаянно не хочется. «Ну, мама», — нерешительно взглянула на папу, — «пускай остаются». «И речи быть не может», — резко перебил ее папа. «Семья важнее». «Мы с Карлом завтра после школы в больницу съездим, на автобусе», — сказал я. Все изумленно уставились на меня, потому что, кажется, не услышать этого было невозможно. Я заговорил, как он, как папа. Он тоже говорит что-то, и спор стихает, ведь все понимают, что, как он скажет, так все и будет. «Вот и замечательно», — вздохнула мама, вроде как даже облегченно. Папа ничего не сказал, но не сводил с меня глаз. Когда мама с папой собрались уезжать, мы с Карлом вышли вместе с ними во двор. Мы остановились возле машины. Семья из 4 человек, которой суждено было вскоре наполовину сократиться. «Поосторожнее на дороге», — сказал я. Папа кивнул. Медленно. Возможно, конечно, что сейчас, спустя столько лет, я чересчур большое значение придаю последним словам, или в папином случае последнему киванию. Однако он как будто признавал что-то, или, может, осознавал. Осознавал, что его сын взрослеет. Они с мамой сели в Кадиллак, и мотор рявкнул. Рявканье перешло в мягкое рычание, затем машина двинулась вниз к козьему повороту. Мы видели, как загорелись тормозные огни. Они подключены к педали тормоза, и даже если тормоз не срабатывает, огни все равно зажигаются. Кадиллак набирал скорость. Карл издал какой-то звук. Я представлял, как папа выворачивает руль, чувствуя, что руль крутится с подозрительной легкостью и что колеса не слушаются. И я почти уверен, что в ту секунду он понял. Я надеюсь, что он понял и принял. И еще принял то, что заберет вместе с собой и маму. Что счет сравняется. Мама мирилась с тем, что он делает, но мириться с жизнью без него не хотела. Странно, но обстановка не накалялась. Ни тревожных автомобильных гудков, ни криков, ни визга шин о гравий, ничего этого не было. Шуршание шин, и автомобиль исчез. И я услышал, как поет об одиночестве золотистая ржанка. Грохот в Хукене походил на далекий запоздалый гром. Что кричал или говорил Карл, я не слышал. Я лишь думал о том, что теперь мы с Карлом остались в мире одни, что дорога перед нами пуста, и сейчас в сумраке мы видим лишь гору, силуэтом прилепившуюся к небу, и небо на западе оранжевое, а на севере и юге розовое. И я подумал, что красивее ничего в жизни не видел, что это одновременно похоже и на закат, и на восход.